Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
Гомельская область – самая крупная в Беларуси и по территории, и по количеству населения. Испытания на ее долю выпали немалые. Много бед принесла Чернобыльская катастрофа, когда в одночасье было выселено 100 населенных пунктов с населением в 25 тысяч человек. Но это было 30 лет назад. Сегодня же область занимает лидирующие позиции в белорусской промышленности и сельском хозяйстве. В нашей постоянной рубрике «Гомельскую область» представляет Ирина Мягченкова.
Россия, Беларусь. Связь регионов.
Если рассказывать о Гомельской области, то прежде всего нужно назвать крупнейшие промышленные предприятия, которые работают на ее территории. Это «Беларусьнефть», химический завод, нефтеперерабатывающий завод, «Гомсельмаш», и это далеко не полный список. Сегодня 22% промышленного производства в стране приходится на Гомельскую область, а еще здесь добывается 70% полезных ископаемых, которые имеет Беларусь. Об этом рассказал председатель облисполкома Владимир Дворник.
Произведенная продукция сегодня на территории Гомельской области 60% продается на экспорт. Более 50% вот этого объема реализуется этой продукции на территории Российской Федерации. Если сегодня проанализировать наш импорт, то на первом месте идут области, которые сегодня добывают нефть. И где-то импорта 70% с Российской Федерации – это углеводороды. То, что мы сегодня закупаем в виде сырья и перерабатываем на территории Гомельской области. Через наш нефтеперерабатывающий завод.
Россия – один из главных торговых партнеров Гомельской области. Крупнейшее предприятие «Гомсельмаш» имеет свое дочернее производство в Брянской области. Продукция, произведенная совместно, идет и в Россию, и в Беларусь.
Я когда анализировал наше предприятие «Гомсельмаш», сегодня в этом комбайне 60% продукции Российской Федерации, 40% составляющая наша, 60% российских предприятий. И когда я посмотрел поставщиков, то это более 300 российских предприятий, которые участвуют в кооперации и производстве этого комбайна. Поэтому для нас сегодня, белорусов, важно, чтобы эти отношения продолжались. И мы сегодня понимаем, что любой выпущенный комбайн или любая продукция, которая имеет совместное производство, это прежде всего достояние тех государств, которые укладывают, России и Белоруссии, потому что мы создаем единый продукт. И чем больше мы выпускаем, чем сильнее наши государства. Мы со своей стороны сегодня стараемся создавать все условия для развития бизнеса российских предприятий на территории нашей области.
Говоря о Гомельской области, нельзя забывать о том, сколько горя принесла региону Чернобыльская катастрофа. Поэтому здесь огромное внимание уделяется здоровью людей.
Наше государство социально направлено, поэтому мы большое внимание уделяем социальным направлениям. Это прежде всего медицина, образование, культура, спорт. Здесь мы тоже много укладываем для того, чтобы иметь здорового человека. С каждым годом растет продолжительность жизни на территории нашей области, да и республики в целом. Демографическая ситуация меняется и с каждым годом в лучшую сторону. И мы за прошлый год практически остановились на одном уровне рождаемости, смертность и я думаю, что этот год уже будет переломным в пользу рождаемости. Поэтому все делаем для того, чтобы достойно жили на территории наши люди.
Вместе с группой российских и белорусских журналистов я провела на территории Гомельской области всего 3 дня. И за это время успела полюбить эту землю и трудолюбивых, добрых и гостеприимных людей, которые живут здесь. Было много интересных встреч, и я обязательно еще расскажу о героической истории этого края и интересных местах, в которые когда-нибудь обязательно приеду вновь.
Россия, Беларусь. Связь регионов.
Вы слушаете программу «Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего». ОАО «Минский автомобильный завод», управляющая компания холдинга «Белавтомаз», до конца этого года планирует поставить около 100 единиц техники в Новосибирскую область. За первую половину этого года в Россию было поставлено 1940 единиц техники известного всем МАЗа. И до конца года планируется поставить еще 4500 единиц различной техники. Вообще же Беларусь экспортирует свою продукцию более чем 60 стран мира, однако 70% этого объема экспорта приходится на Россию. Это цифры, которые способны сказать многое, но не все. Например, совершенно очевидно, что в нынешних реалиях даже самые тесные отношения между странами определяются в том числе и законами рынка. Это делает сотрудничество многогранным, а многогранность, как известно, не делает идеально ровным просторы, по которым вместе весело шагать. Как чувствует себя бизнес на сельхозпросторах обоих государств? Это вопрос, и я адресую его Павлу Николаевичу Грудинину, зампредседателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию агропромышленного комплекса, директору ЗАО «Совхоз» имени Ленина и лауреату высшей общественной награды в сфере производства продовольствия за изобилие и процветание России. Здравствуйте, Павел Николаевич.
Добрый вечер.
Ну, итак, вопрос прозвучал. Вот как чувствует себя бизнес на сельхозпросторах обоих государств?
Ну, вообще-то по-разному, потому что все-таки, несмотря на то, что мы в едином экономическом пространстве, у нас совершенно разные условия хозяйства. Ну, и разные налоги, и разная поддержка государства, и разные экономические условия. Кстати, разная покупательная способность населения. И, знаете, даже если два колхоза находятся рядом, два сельхозпредприятия, все равно они конкурируют так или иначе между собой. И мы одновременно и партнеры, и конкуренты. Потому что на нашем рынке, скажем так, есть и белорусская продукция, есть и российская продукция. Нам бы хотелось, чтобы мы конкурировали на равных. Понимаете, тут есть одна проблема. К сожалению, у сельхозпроизводителей Беларуси гораздо выше государственная поддержка. Ну, для примера скажу, что Белоруссия тратит 18% своего бюджета на поддержку сельхозпроизводства, а мы меньше одного. И ну, совершенно разные условия хозяйства привели к тому, что производить в Беларуси, на мой взгляд, хотя я, конечно, в Беларуси не произвожу, но все-таки выгоднее, чем в России. Там и тарифы у них ниже, и налоги, скажем так, адекватнее, чем у нас. Ну и такого административного давления нет, ну, такого количества проверяющих. Поэтому всегда, особенно вот я член молочного союза, там мой совхоз, который я представляю, он член молочного союза, мы иногда, ну, так сказать, с завистью смотрим на белорусов. И одновременно понимаем, что они наш главный конкурент на рынке молока, например. А то же самое могу сказать и про картофель и овощи. Когда в этом году на рынке Москвы приехали белорусские огурцы по 30 рублей, конечно, нельзя сказать, что наши предприятия, которые производили огурцы, были рады. Но это на самом деле такое, скажем так, партнерство, имя общего блага, потому что мы же понимаем, что это все, что мы делаем, это для наших жителей, для граждан. Поэтому в конкуренции нам удается поживать и совместно трудиться.
Павел Николаевич, да. Ну, конкуренция – это дело естественное. Вот. А скажите, а есть ли у вас личный опыт отношений с белорусскими партнерами?
Да, и, кстати, очень удачно. В Белоруссии мы берем саженцы, рассаду земляники, рассаду голубики. Сейчас опять вот, скажем так, поедем туда же. В понедельник у меня главный агроном и, скажем так, начальник отдела садоводства едут в Белоруссию закупать саженцы. Причем и яблони, которые мы сажали, а у нас такой очень интенсивный, модернизированный сад, мы тоже получились в Беларуси. Белорусские сорта, типа Олеся, Властелина, это, в общем-то, сорта, которые могут поспорить не только с нашими селекционерами, но и с западными. Они прекрасно лежат, эти яблоки, они прекрасных качеств вкусовых. Поэтому ну, без Беларуси сейчас бы мы, наверное, закупали бы что-то в Канаде. Но поскольку есть белорусские аналоги, даже лучше, чем канадские, мы готовы и дальше сотрудничать с Беларусью.
Павел Николаевич, вот наряду с сотрудничеством на основе межгосударственных программ, да, вот между Россией и Беларусью, активно налаживаются отношения на уровне регионов. Вот ваш пример, как я полагаю, это как раз один из таких примеров, да, сотрудничества на уровне регионов. Кстати, их много. Вот, например, там белорусские аграрии помогают развивать сельское хозяйство в Сахалинской области. На ваш взгляд, каков потенциал для развития в будущем вот именно региональных связей?
Ну, понимаете, вообще, на самом деле, вот, поскольку все-таки я живу в Московской области и часто, а я долго работал депутатом областной думы, у нас в Беларуси самые тесные связи. Вот если вы, например, приедете в Коломенский район на день района, вы обнаружите, что там огромное количество белорусов, которые являются побратимами, и они всегда на протяжении уже многих десятков лет приезжают в районы и участвуют в этих праздниках, и наша делегация ездит туда. То есть это связи, которые давались даже не 10, не 20 лет, а, в общем-то, последние, наверное, 100 лет. Вот. И поэтому эти связи не разорвешь. Мы братья, так или иначе. Другое дело, что, конечно, эти связи надо развивать, потому что только на основе интеграции можно дальше развиваться. И я понимаю, что белорусы что-то производят из наших, в том числе, материалов. Мы, в свою очередь, закупаем белорусское и тоже является составляющих наших, скажем так, товаров. И эти связи, если разорвать, то, конечно, обе страны будут страдать. Но главный вопрос взаимовыгодного. Понимаете, как? И вот тут вот этот межгосударственный союз, который у нас есть, он, конечно, должен работать более эффективно и выравнивать экономические условия, так или иначе. Либо мы должны, как Белоруссия, помогать своим аграриям, либо Белоруссия должна уменьшить поддержку аграриев, хотя, я думаю, Лукашенко, белорусский президент, на это никогда не пойдет.
Павел Николаевич, вот во времена Советского Союза каждая из республик, ну, там, в него входившая, имела свою специализацию, но там более или менее ярко выраженную, да, некоторые специализации были ярко выражены, некоторые не так ярко. Вот на ваш взгляд, возможен ли такой вариант в области, ну, в области сельского хозяйства в рамках союзного государства России и Беларуси? В смысле, специализация каждой из стран. Ну, если не сегодня, понятно, что сегодня идут процессы созидательные, и они работают на будущее, то в будущем, вот, возможно ли такая схема, такая специализация двух стран в одном государстве?
Ну, понимаете, это вопрос более глубокой интеграции. И я думаю, что это просто необходимо и будет. Потому что вот эта интеграция одновременно и специализация. Знаете, можно, конечно, придумывать еще один трактор Беларусь, например, да, в России. Но можно просто воспользоваться белорусскими возможностями и вместе с ними разработать трактора нового поколения, которые выпускать на белорусском заводе. Кстати, вы знаете, что многие трактора под названием «Беларусь» выпускаются все-таки не в Беларуси, а в России. У нас есть заводы, которые по белорусской лицензии производят, скажем так, технику под маркой МТЗ. То же самое можно и делать и с автомобильным, в общем, со всеми составляющими промышленности. Хотя, честно, руку положив на сердце, могу сказать, что белорусы, конечно, свой промышленный потенциал сохранили гораздо лучше, чем мы. И ситуация 25-летней давности, когда был Советский Союз, ее уже, к сожалению, не повторишь. Нам нужно, вот мне кажется, догонять Белоруссию. И в этом отношении они нам могут помочь. И мы многое можем не делать, а будут делать белорусы, а мы будем делать то, что у нас хорошо получается. Например, ракетные двигатели или авиационные летательные аппараты. Вот. И это все называется интеграцией. Не нужно делать то, что уже делает твой брат, твой партнер. Вот. Нужно делать что-то такое, что ему нужно. Поэтому я думаю, за этим будущее. Потому что так или иначе идет, скажем так, сближение стран, причем совершенно разных. Вот, например, конечно, может быть, сейчас не очень тяжелые времена переживает Евросоюз, но все-таки совершенно разные страны по языкам, по культуре объединились. А мы одна страна, по сути своей. Язык один и тот же, менталитет один и тот же. Нам просто нужно опять, скажем так, вернуться к теме союзного государства.
Павел Николаевич, вот мы говорили о том, что сельхозпроизводители белорусские, российские, они, ну, являются, естественно, конкурентами, да? Так же, как и в Беларуси есть своя внутренняя конкуренция, в России своя внутренняя
так
конкуренция.
Так же, как и в России есть конкуренция между областями.
Ну это да, 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 да. Вот, скажите, пожалуйста, а возможен ли такой вариант, что, объединив потенциал и белорусских сельхозпроизводителей, и российских сельхозпроизводителей, можно осуществить успешную интервенцию, скажем, на другие сегменты рынка, которые находятся за границами наших государств? Это возможно?
Ну, конечно, потому что когда ты объединен с кем-то, тебе легче завоевать чужой рынок. Я думаю, у нас есть, особенно в сельском хозяйстве, такие возможности. Потому что, ну, мы же знаем, что, например, там, где много картофеля, например, как у нас в Беларуси и в России, можно совершенно спокойно картошку и продукты ее переработки вывозить за рубеж. И если это нужно, а я думаю, что Азия, юг, скажем так, южные территории, не только нашей страны, но и за рубежом, они испытывают дефицит этого продукта. То же самое можно сказать и о мясе, и о молоке, если мы, конечно, накормим свою страну, ну, о молочных продуктах. Поэтому у нас огромные возможности. Тем более, что у нас все-таки территории свободные от ГМО, территории экологически все-таки чистые, огромное количество воды. И белорусы, мы обладаем огромными массивами земли и воды, и поэтому можем в ближайшее время составить конкуренцию любому производителю сельхозпродукции. Ну, а для этого применить, ну, скажем так, экспансию, и это делать легче вместе, конечно.
Если уже говорить вот об этой экспансии, да, и рассчитывать на успех, ну, вот, предположим, такую схему. У вас появился партнер в Беларуси. Вы с ним затеяли вот эту экспансию, создали бизнес-проект. Вам для этого необходимо разрешение, ну, как это говорится, вышестоящих организаций, скажем, руководства государств? Или сегодня вы можете сделать это вместе со своим партнером, не поглядывая наверх?
Знаете, тут другая вещь. Нам никто не будет мешать. Главное, что нам помогали. Все-таки межгосударственные отношения и внешнеполитические, а также внешнеторговые, это всегда было заботой государства. Знаете, когда Россия вступила в ВТО, госпожа Клинтон, тогда она была госсекретарем США, поздравила, как ни странно, американских фермеров с этим. Потому что главная задача американского правительства была продвижение товаров американских на рынке. И они огромное количество сил и времени затрачивают на это. Нам бы хотелось, чтобы наши страны, то есть руководители наших стран, правительства, тоже занимались бы этим. Потому что когда у тебя перепроизводство, ну, как случилось в прошлом году, то ты, конечно, должен куда-то девать эту продукцию. У нас там, к сожалению, я говорю, за границей никто не ждет. И нам нужно, чтобы, в том числе через внешнеполитические какие-то рычаги, через торгпредство России, наверное, Беларуси, наш товар, который является для нас излишним, конечно, продвигали все-таки на рынок, потому что нам это необходимо. Вот видите, что происходит с зерном. С зерном мы вышли на мировые рынки. Но точно так же мы можем выйти на мировые рынки с мясом, с овощами, ну, с тем, что у нас, в общем-то, хорошо получается, мы можем делать больших объемов.
Хорошо, Павел Николаевич, вы еще являетесь и функционером довольно высоким в торговой промышленной палате. Скажите, а вот на уровне торгово-промышленных палат или, скажем, аналога белорусского, есть контакты и в чем они заключаются?
Ну, конечно, понимаете, мы же все-таки единое экономическое пространство. И от этого никуда не уйдешь. У нас достаточно крепкие контакты между палатами и между бизнесменами, потому что у нас одинаковые задачи, одинаковые проблемы. И на вот межгосударственной комиссии многие вопросы эти поднимаются, в том числе через торгово-промышленные палаты. Потому что главная задача торгово-промышленной палаты – палате продвигать торговые отношения и помогать промышленности, то есть предпринимателям, что, в общем-то, обе палаты и делают. А поскольку мы в общем пространстве, то, естественно, мы будем совместно и работаем совместно, и будем дальше продолжать совместно деятельность.
Павел Николаевич, вот в нашем разговоре слово «будущее» мелькнуло уже не раз. Какой, на ваш взгляд, может быть идеальная модель российско-белорусского партнерства? Ну, возьмем, в частности, в сельском хозяйстве.
идеальных моделей не бывает. Все они имеют свои минусы. Но главное, чтобы мы поняли, что у нас единый рынок, единый баланс продовольствия. Если мы начнем не конкурировать друг с другом, а соотносить наши действия, ну, в том числе на молочном рынке, на мясном, на овощном, то тогда нам легче будет. Понимаете, когда твой сосед сажает то же, что и ты, и получается перепроизводство, страдают оба соседа, потому что очень много на рынке появляется того, что, в общем-то, не нужно, а цена падает. Вы знаете, что для всех крестьян недород гораздо даже лучше, чем перепроизводство. Тогда цена падает так, что ниже себестоимости, и вообще ты получаешь огромные убытки. Ты же все это собрал, сохранил, и вдруг оказывается, что цена ниже себестоимости. Поэтому если мы будем на межгосударственном уровне, ну и на межрыночном, согласовывать свои действия более серьезно, тогда легче будет всем. Поэтому я думаю, что будущее именно за тем, что мы не на словах, а на деле сделаем общее экономическое пространство.
Павел Николаевич, спасибо вам большое. Я напомню, что на вопросы программы «Россия и Беларусь. Партнерство во имя будущего» отвечал Павел Николаевич Грудинин, зампред Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию агропромышленного комплекса, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», лауреат высшей общественной награды в сфере производства продовольствия за изобилие и процветание России. Ну и в заключение нашей программы постоянная рубрика в исполнении Николая Иванютина.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Здравствуйте. К теме деноминации обращается «Комсомольская правда» в Беларуси. Банки и магазины активно выводят из оборота старенькие купюры, а покупатели исправно учатся отнимать 4 нуля, констатирует издание. Правда, от новых копеечных ценников в магазине до сих пор зависают, прикидывая, а сколько это в старых. И это понятно, ведь новые рублики монетки белорусы держат в руках всего 3 недели. За первые 14 дней июля почти половину купюр старого образца уже вывели из обращения, сообщили в Нацбанке. Но на руках еще много старых банкнот. Сотни и тысячи старого образца на пару с новыми рублями и монетами будут ходить до 31 декабря, напоминает комсомолка. А вот с января 2017 года расплачиваться начнут только новыми банкнотами. Народная газета информирует о встрече госсекретаря союзного государства Григория Рапоты со скульптором Филиппом Рукавишниковым. Автор многих известных работ, в том числе памятника Набокову в Швейцарии и фонтана вдохновения у Третьяковской галереи, решил внести свою лепту в российско-белорусские отношения, поучаствовать сразу в двух союзных проектах. В мастерской художника в центре Москвы речь шла о мемориальном комплексе погибшим в Ржевской мясорубке почти 2 миллионам солдат. За этот подвиг в годы Великой Отечественной войны Ржеву присвоили звание «Город воинской славы», но достойного мемориала там до сих пор нет. Филипп Рукавишников вызвался поддержать и другой проект – памятник богослову и поэту Симеону Полоцкому на Никольской улице в Москве. Белорусский общественный и духовный деятель сыграл большую роль в нашей общей истории. Городская благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске, сообщает белорусское телеграфное агентство. Ее цель – помочь малообеспеченным семьям, лидов, неполным и многодетным семьям собрать детей в школу. Каждый желающий может купить в одном из крупных магазинов города школьные принадлежности. Волонтеры передадут подарки в Белорусскую ассоциацию многодетных родителей, а 29 августа заполненные рюкзаки вручат будущим первоклашкам. В Туле в эти дни собрались странствующие артисты, пишет «Советская Белоруссия». Крупнейший российский фестиваль уличных театров продлится до конца недели. Среди его участников 4 белорусских театра. Минский «Театр 42» и «Отражение», «Веселые великаны» из Могилева и «Витебское колесо». Совсем недавно артисты «Колеса» выступали на Славянском базаре и вот уже дарят праздничные эмоции новой публике, подтверждая девиз театра. «Колесо катит многим, а катит его трудоголики». Еще один национальный элемент может появиться в одежде белорусов наряду с вышиванками, утверждает газета «СБ Беларусь сегодня». Это традиционные пояса, которые 100 с лишним лет назад заменяли порой предкам белорусов даже паспорт. Их ткали в каждой деревне, но традиция канула в лету. За ее возрождение 8 лет назад взялась директор Антопольского районного центра ремесел в Брестской области Галина Степанюк. Начинали с нуля, технологии искали в литературе и этнографических экспедициях. Когда-то в поясах была зашифрована информация о его хозяине. Новорожденным дарили яркие пояски, повивачи от дурного сглаза. Считалось, что чем больше пестрых ниток, тем лучше, ведь в первую очередь чужие будут смотреть на них, а не на малыша. Показаться на людях без пояса считалось верхом неприличия. Все равно, что выйти и вовсе без одежды. С мужчиной в таком случае могли не поздороваться, а то и вовсе устроить ему бойкот. Именно поэтому до сих пор восточные славяне называют несдержанного человека распоясавшимся. И еще один любопытный факт. Женатые завязывали пояс на правую сторону, холостые налево. Как раз в этом направлении и сейчас ходят неверные супруги, напоминает автор публикации.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Вот и все на сегодня. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Радио России.